Значит, начнем, да? Моя фамилия Березкин, зовут Юрий Михайлович. Я профессор вот этого университета, в котором вы находитесь, Байкальского университета. И хотя я работаю на другой кафедре, не на той, ну, по которой вот у вас программа, меня руководители программы попросили прочитать вам лекцию, которая называется «Системодеятельностный подход в управлении образовательным учреждением». Я должен с самого начала сказать, что эта тема очень сложная. Даже сложная не столько для меня. Я больше 20 лет занимаюсь этими вещами. Хотя до сих пор чувствую, что, в общем, не все понятно. И сколько сложно будет для вас? Потому что здесь существует такой очень большой парадокс, состоящий в том, что слова, из которых эта тема состоит, система, деятельность, управление, образование, они, в общем, всем и очень хорошо известны, все их употребляют. Что касается деятельности, то это вообще чуть ли не каждый день, много раз. Все чего-то делают. Если человек не делает ничего, то, в общем-то, это плохо. Почти не человек, растение. Да? Не все должны чего-то делать. Хотим мы этого или не хотим, как нас Господь Бог, видимо, создал. Значит, существует профессиональная деятельность, существует управленческая деятельность и много разных других форм деятельности. Все про это знают, все это употребляют. То же самое можно сказать про системы. Слово «система», ну, если брать какие-нибудь там учебные материалы или какие-нибудь политические или журналистские материалы, там слово «система» чуть ли не через каждый абзац. Экономическая система, мировая система, технические системы. В общем, нас системы окружают со всех сторон. И все тоже, в общем, даже особенно не задумываясь, эти вещи говорят и употребляют. Но проблема состоит в том, что вот то, что, казалось бы, в наибольшей степени употребимо и всем известно, практически не изучается. Если начать вас или там кого-то другого, любого, или почти любого, начать спрашивать, что такое деятельность и так далее, то выяснится, что очень много затруднений на этот счет возникнет сразу же, после первых буквально слов или первых вопросов. То же самое про систему и так далее. В вузах системодеятельностный подход, ну, я имею в виду российские вузы, до сих пор не преподается и не преподавался никогда. В западных, самых лучших элитных университетах последние десятилетия это интенсивно внедряется. За мою многолетнюю практику работы в образовательных структурах, это вообще первый случай, когда в официальную программу переподготовки, я не веду вашу программу, по которой вы здесь находитесь, включена такая тема. Причем, насколько я знаю, это не местное изобретение, не руководителями, нашими университетскими руководителями эта тема включена. Она, в общем, с Москвы пришла. И это, в общем, достаточно симптоматично. То есть впервые за очень много лет впервые поставлен вопрос о том, что такое системодеятельностный подход, причем применительно к управлению, да еще и в образовании. И мы сейчас с вами на протяжении вот этих нескольких часов, до часа, дня, попытаемся, ну, я так скажу, чуть-чуть пообсуждать эту тематику. Я хочу сразу вас, ну, как бы предупредить ваше разочарование, которое, может быть, возникнет в итоге, по поводу того, что я, конечно же, не успею за это очень короткое время, ну, так скажем, довести вот эти вопросы до хоть сколько-нибудь такого практического применения. То есть рассказать, как это вообще на практике может использоваться. Я перед собой ставлю, и вы уж меня как бы извините за это, ставлю гораздо более скромную задачу. За это время я смогу, и то я немножко сомневаюсь даже в этом, я смогу только, ну, чуть-чуть познакомить вас с основными, как бы, идеями системы деятельностного подхода в управлении. Ну и, соответственно, применительно к образованию. И, соответственно, пометить чуть-чуть такие самые сложные, самые важные проблемные моменты или проблемные точки. Ничего другого, к сожалению, за это время вряд ли что-то удастся сделать. Парадокс еще состоит в том, что вот система деятельностный подход, в отличие от очень многих других дисциплин, которые изучаются, преподаются в вузах, в других образовательных учреждениях, это в основном российское изобретение. Вот, в отличие от, ну, если вы начнете перечислять предметы, которые где-либо, когда-либо изучаются в наших образовательных структурах, они все так или иначе к нам откуда-то пришли. Геометрия школьная, как известно, из Греции, значит, физика частично из Греции, частично из Европы, из Италии, там, из других мест. То же самое со всеми другими. Химия тоже не наше изобретение. Все общественные дисциплины, все тоже не наше изобретение. А вот что касается системы деятельностного подхода, здесь я должен, в общем, с определенной гордостью за нашу страну, в общем, сказать, что если не 100% вклада в это дело, то уж, по крайней мере, больше 90% это определенно. Это заслуга наших с вами соотечественников и, в общем, людей, которые положили на это жизнь. Я здесь нисколько как бы не утрирую и не преувеличиваю. Вот я и говорю, парадокс состоит в том, что в своем отечестве, в общем, пророков, как известно, не бывает. Но все-таки звих есть, и мы с вами сегодня этот вопрос чуть-чуть хотя бы попытаемся обсудить. Вот заканчивая свое вот это вступление, которое нужно было сделать, насколько я понимаю, вот, я вас прошу как бы не стесняться, если будут возникать трудности или непонимания, или просто вопросы, да, значит, которые там как бы косвенно или еще каким-то способом к вам в голову придут. Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте мне вопросы, я буду останавливаться и, соответственно, более подробно или как-то с другой стороны эти вещи пытаться, ну, пообсуждать или проговорить. Договорились, да?
Это мы любим.
А?
Это мы любим.
А, это хорошо. Итак, вот если опять же вернуться к теме, то главное здесь, вот в этой длинной формулировке, конечно же, деятельность. Деятельность – это то, вокруг чего целый подход сформировался. Это то, что может быть представлено как некая система, отсюда система деятельностный подход. Вот эта система деятельностный подход коренным образом изменил представление о том, что такое управление. Система деятельностный подход очень сильно повлиял на представление о том, какую роль играет вообще в принципе образование в жизни людей, в жизни общества и так далее. Поэтому и начать бы мне хотелось разговор с того, что такое деятельность, как можно это пощупать, увидеть, обсудить и так далее. Ну и, соответственно, потом уже на этой основе говорить про системность, и про все остальное, что в этой формулировке есть. Деятельностный подход и вообще представление о деятельности – это не сегодня взявшееся откуда-то, с Луны свалившееся представление. Впервые вопрос про деятельность был поставлен очень давно, примерно 2500 лет назад. Известно, это как бы классические вещи. Известно, что уже у Аристотеля встречается этот термин «деятельность». Причем, не знаю, знаете вы или не знаете, но в переводе с древнегреческого «деятельность» – это энергия, энергия. Вопрос об энергии, соответственно, в смысле деятельности, причем тогда Аристотель это трактовал энергию не так, как сейчас физика трактует. Вот есть природа, у природы есть определенная энергия, которая, в общем, задача людей состоит в том, чтобы эту энергию высвободить и, соответственно, направить в нужное русло. Аристотель обсуждает энергию применительно к тому, что, собственно, делают люди, когда, значит, либо изучают природу, а природа, соответственно, по-гречески это физис. Отсюда физика. Но дело в том, что это уже как бы достоверно показано, доказано на гигантском количестве работ. Аристотель не справился. Аристотель не справился с попыткой описания и научного представления того, что он называл энергией, что в переводе на наш язык называется деятельностью. Вот с тех пор прошло очень много столетий, и фактически серьезно этот вопрос был поставлен только в 20 веке. Только в 20 веке. Причем, хотя параллельно и на Западе в 20 веке делались попытки выделить в качестве объекта изучения то, что называется деятельностью, на Западе эти попытки тоже в значительной мере были неудачные, хотя есть, в общем, определенные моменты, которые сейчас уже считаются классическими. Но их немного, я хочу специально подчеркнуть. Основной вклад в это дело был сделан группой наших с вами соотечественников, начиная с середины 50-х годов. В таком образовании, образование не в том смысле, что вот, как бы, обучение, которое можно назвать московский методологический кружок. В рамках этого московского методологического кружка, не знаю, слышали вы, не слышали, Ну, вообще кружковая форма изучения чего-либо, это, в общем, опять же, не новая вещь, это давным-давно существующая. И в других веках, ну, например, Декарт известен не потому, что он сам по себе великий, единый и могучий гигантский философ, только потому, что он возглавлял тоже особого типа кружок, состоящий из многих-многих, значит, тогдашних просвещенных людей 17 века, который назывался Мерсеновский колледж. Причем колледж не в прямом смысле, как учреждение, а вот колледж как в смысле собрания коллег. То же самое можно сказать про начало 20 века и так называемый Венский кружок, где, в общем, Карнап, знаменитый физик, и много других ученых, которые теперь тоже считаются классиками в области физики, тоже сделали гигантские продвижения, вот находясь в таком неформальном образовании, которое называется вот кружок, в данном случае Венский. Вот то же самое было в Москве. Вот. Московский методологический кружок, он возник в середине 50-х годов и просуществовал до середины 90-х годов. И, в общем, в какой-то мере, можно сказать, что распался, только потому, что в 1994 году умер его основатель и бессменный руководитель, который внес наибольший вклад, и он, в общем, на мой взгляд, я себя считаю его учеником, на мой взгляд, это человек такого же масштаба, как тот же самый Аристотель, Декарт, много разных других великих, которых мы знаем. И он тоже войдет, я твердо уверен, вот этот пантеон великих, ну, может быть, там, в следующем поколении. Это Георгий Петрович Чижевский. Георгий Петрович Чижевский. Ну, времени мало, я не буду останавливаться на том, кто это, откуда он взялся и так далее. Ну, вот был такой человек, в общем, на мой взгляд, очень крупный, очень великий. Я о самом деятельностном подходе, который в рамках вот этого московского методологического кружка возник. И в настоящее время, я уже об этом чуть-чуть сказал, еще раз хочу специально подчеркнуть, американцы и немцы интенсивно осваивают это дело. Через некоторое время это все придет, как всегда, к нам с Запада, и нам, значит, в очередной раз навяжут это изучать, как уже, значит, такое, значит, переделанное на западный манер нечто. В чем смысл деятельности и деятельностного подхода? Вот деятельностный подход возник как прямая и очень жесткая позиция того, что можно назвать, или тому, что можно назвать натуралистический подход. Натуралистический. Натуралистический подход. Что значит натуралистический подход? Дело в том, что само представление о натуралистической природе жизни, оно возникло, опять же, еще в Древней Греции давным-давно. И вот в рамках этого натуралистического подхода сформировалась вся современная наука. Наше сознание с вами, не только вот здесь сидящих, но вообще вот всех наших с вами современников, или почти всех, оно тоже как бы сформировалось именно под влиянием вот этого натуралистического подхода. Мы с вами так устроены, и наше сознание так устроено, что мы с вами видим разные объекты и предметы, как некие такие натуральные вещи. Большинство людей твердо уверены, что, значит, объекты, которых мы можем наблюдать, ощущать и так далее, они существуют сами по себе, а мы как бы им противопоставлены. Ну, я бы вот так это дело изобразил. Здравствуйте. Вот. Я так рисую условного человечка. Вот так вот
рисую и пишу объект. Это человек, а это объект, мир, природа. И, соответственно, объекты мира, объекты природы. И эти объекты противостоят человеку. И человек, согласно вот этому подходу, который в нас сидит, ну, я бы так даже сказал, позвоночник, мы как бы это вообще не подвергаем сомнению, твердо убеждены, что столы, они независимы от нас, и мы их можем наблюдать, ощущать, там, воздействовать на них каким-то образом, перемещать, еще что-то с ними делать. Но они вне нас и от нас вообще не зависят. То же самое, я уж не говорю про горы, про моря, про солнце и про все остальное. Все это как бы вне нас и значит, помимо нас. Так, латинское слово «объект» означает «объект», означает «вне лежащее». Вне лежащее, то есть вне нас находящееся. Вот это представление, что вне нас что-то есть, независимо от нас, людей, оно вот идет от древнегреческих философов, и потом уже схоласты это доработали и довели до такого рафинированного представления, схоласты, поздние схоласты, уже 15 века, когда никто из нас в этом просто не сомневается. Мы все в этом воспитаны, и мы все как бы в этом убеждены, и это как само собой разумеющееся. И мы можем либо изучать, либо воздействовать на объекты природы. Причем управление с точки зрения этого натуралистического подхода, оно как раз и трактуется как воздействие субъекта на объект. Соответственно, вот это вот управление тем, что находится вне нас. Это натуралистическое представление о том, в чем мы живем, это не является ругательным словом никаким, я не хочу это вообще подвергнуть никакому сомнению, это вот нельзя как бы критиковать то, что у человека там две ноги. Вот так оно сложилось. Это вообще от Господа Бога, видимо, или чего-то того-то. И это тоже, значит, на протяжении всей истории человечества такое представление считалось само собой разумеющимся и неизбывным, и неизменным, и так далее. Вот деятельностный подход, который зародился в рамках ММК в середине 50-х, 60-х годах, и особенно в 70-х годах, в расцвет этого всего дела, он изначально исходил из противопоставления этому натуралистическому подходу. Все в деятельностном подходе как бы перевернуто, не хочу сказать, что с ног на голову, но с точностью да наоборот, так скажем. И вот в этом состоит гигантская трудность. Утверждается одна простая вещь. Натуралистический подход, в котором мы все выросли, воспитаны, причем не мы, только здесь сидящие, я говорю, поколение до нас, сотни поколений людей в этом жили, он нас все время обманывает. Он нас все время вынуждает схватить, и все время хватаем мимо. Мы все время действуем неправильно, если мы живем в рамках натуралистического подхода. Вот это может показаться странным и, в общем, парадоксальным. Зачем надо чего-то изобретать, деятельностный подход, когда, в общем, всем очевидно, как все устроено, и люди всегда каким-то объектом, там, например, гора всегда независима от меня, и, казалось бы. Но выясняется такая вещь, как только начинаешь анализировать про ту же самую гору или какой-то другой объект, противостоящий человеку,
Выясняется, что это не так очевидно, как может показаться вот в бытовой жизни нашей. Дело в том, что если себе такой мысленный эксперимент представить, что все люди исчезли, а появились там какие-то другие, ну, например, амебообразные, там, какие-нибудь ползающие твари, тоже так, и тоже разумные, как люди, то не факт, что та же самая гора для этих других существ тоже будет горой. Не факт, что гора, например, для мухи, которые вот чуть сейчас солнце пригреет, они появятся, что она для нее тоже гора, или для какого-нибудь орла, ему без разницы, куда садиться, на ровную поверхность или там на какую-то возвышенность. Вот. И выясняется очень интересная вещь. Оказывается, то, что против нас находится, оно зависит не столько от того, что само по себе существует, сколько от того, что содержится вот здесь у человека в его сознании, и благодаря чему он может вот эти объекты выделять, вычленять и видеть. И выясняется, что если начать с этим разбираться, то выясняется, что, вообще-то говоря, у разных народов, а еще если говорить про людей из разных эпох, то они вообще-то, глядя на одно и то же, видели просто совершенно разное. Просто разное. Если, например, нас с вами провести такой эксперимент, и он реально делался, только не нас с вами возили, а других людей, таких же цивилизованных обществ, привести какую-нибудь папуасию в джунгли и спросить, что они там видят в этих джунглях, выяснится, что 99% того, что видит папуас, который всегда жил в этих джунглях, наш человек просто не увидит. Вообще не увидит, потому что у него сознание устроено просто совсем по-другому. Оно организовано за счет чего-то такого, что он может одно видеть, другое не видеть. Ну, равно как и этих папуасов, если к нам привести, то, что мы различаем вот в нашей жизни, выходя на улицу, там, еще там где-то, большинство этих вещей он даже видеть не будет. Хотя глаза есть, это тоже проводились эксперименты, там в Америку, в Нью-Йорк привозили, и начинали спрашивать, выяснялось, что эти папуасы не видят даже таких вещей, как небоскребы. Казалось бы, в упор смотрят, не видят.
Вообще не видят?
Нет, не в физическом смысле, не то, что глаз не воспринимает, он его не различает, не отделяет от другого. От среды. В этом весь вопрос. Вот такое натуралистическое представление, которое складывалось и относительно которого стали возникать сомнения, а они стали возникать уже в 17 веке, и 17 век это был такой переломный век, в нашей цивилизации, так скажем, это с этого века началось то, что называется новым временем. Вот. Подобные вопросы, они привели к тому, что классиками вот этой новой науки, а речь идет о Галилее, том же Декарте, Ньютоне и же с ними, сложилось то, что стало потом называться естественными науками. Естественные науки поставили вопрос о том, что натуралистический подход, он, в общем, не совсем адекватен, привели к тому, что сформировалось понятие природы и природных объектов, то есть не натуральных, которые от Бога, а понятие природы – это не есть натура, хотя в латыни натура – это и есть природа. Вот. Ньютон, как классик вот этого всего дела, он говорил так, что природа устроена как часы, и наша задача разгадать законы этого часового механизма природного. То есть природа устроена в соответствии с определенными законами,
законосообразно, как тогда говорили. И, соответственно, задача науки выяснить только, в чем состоят вот эти законы, по которым эти природные механизмы движутся. И в результате сформировалось то, что стало называться природными объектами. Природным объектом.
Кавычки. Природный объект.
И в рамках естественных наук, начиная с 17 века, природные объекты это не те, которые от Господа Бога, вообще, значит, ну как, от природы, да? Слово природа на русском языке это очень, поскольку старославянское слово, оно очень точно выражает. Природах это то, что от рождения мира возникло. Так вот, те природные объекты, которые сформировала естественная наука, начиная с 17 века, это не те объекты, которые от природы, не от рождения взявшиеся, а те, которые искусственно формировались учеными, я подчеркиваю, искусственно, как некие идеальные объекты.
Идеальные объекты.
А идеальные объекты это не те, которые вот там. Пойдешь в кустик, потрогаешь. Ведь биолог изучает не кустик. Биолог изучает, например, клетку и клеточное строение этого кустика. А клетки это есть искусственная конструкция. Атом, из которых якобы состоит любое вещество, это искусственная конструкция, это есть идеальная конструкция, которую там, вот, допустим, Резерфорд
предложил вот такое вот устройство атома.
И совсем не факт, что вот эта деревяшка или какое-то другое вещество, оно вот из таких атомов состоит. Вот Декарт, например, считал, что атомы устроены по-другому, как вихри, например. Есть гипотеза, что эти единичные конструкции, из которых вещество состоит, это вообще просто дырки. Но Резерфорд вот такую конструкцию, идеальную конструкцию, то есть искусственно придуманную конструкцию вещества сформировал. Такая придуманная конструкция привела известно к чему? К созданию атомной бомбы и всего остального. Если бы было другое представление об атомной структуре, у нас бы физика и техника, они пошли просто в другом направлении. Например, утверждается, что если бы мир пошел не за физический мир, ученый мир пошел не за Ньютоном, а за Декартом, мы бы сейчас с вами летали, например, на гравитопланах. И вообще вся техника была бы устроена просто по-другому. Вот смотрите. И отсюда возникла очень интересная вещь и очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Смотрите, оказывается, на одно и то же нечто природное можно смотреть под разными углами зрения, как бы из разных рамочек, и видеть разное. И видеть разное. Здесь одно можно видеть, а здесь видеть. В этом же самом видеть просто совсем другое. И встал вопрос, а за счет чего вообще такое вообще бывает? Этот вопрос очень долго висел. И на него ответить было невозможно почти. Одна из главных причин, почему ответить было невозможно, состояла в том, что сама естественная наука, она поставит вроде бы вот эти вопросы и, смотрите, сделав искусственное действие по отношению к природной среде, то есть искусственно вычленив какие-то объекты оттуда, она не пошла дальше. И в этом состоит гигантская проблема нашей сегодняшней цивилизации. Мы все люди науки, мы живем в этих вот
цивилизованных условиях, которые возникли благодаря науке, безусловно, и здесь сомнений никаких не может быть. Но наука привела к тому, что мы не можем совладать с последствиями этой науки. Экологические кризисы, проблемы, значит, вот в обществе, гигантские проблемы, глобальные проблемы, они явились порождением этой самой, вот этого самого искусственного отношения к природной среде, преобразование ее на искусственный манер, в соответствии, вот, начиная от рекомендаций того же самого Галилея, Ньютона и всех остальных классиков. И наука, смотрите, породив все это, не смогла ответить на главный вопрос. А за счет чего же возможно, вот как устроена вот эта рамочка искусственного действия, за счет которого вся природная, то есть отрождение от Господа Бога, взявшаяся, значит, среда и окружающий мир, как она искусственно вот преобразовалась, и наука все время способствует, что вокруг нас одни искусственные вещи. Мы живем вообще с тех пор в искусственном мире. Как этот мир искусственный строится, за счет чего? Ясно, что за счет действий людей, да? Но как эти действия устроены, наука объяснить не смогла. Более того, она замкнулась в себе. Я вот всю жизнь проработал в науке и говорю, утверждаю это совершенно с полной ответственностью. Наука, осуществив вот это искусственное деяние и переделав природную среду в искусственный мир, как Маркс говорил, во вторую природу, искусственную природу, она... Смотрите, я так провожу границу, не стала объяснять, что делает ученый, когда вот это осуществляет. Это все было названо творчеством ученого. И как бы вот одному дано это дело, да, опять же от Бога, да, вот он способен нечто придумывать, творить, а другому не дано. И он не способен это делать. Всякие вопросы, которые задавались ученым, как они это делают и за счет чего, они оставались без ответа. И наука, выработав методы и средства изучения вот этого природной среды, а на самом деле преобразования и переделывания этой природной среды, не изучение, а, еще раз повторяю, трансформация и переделывание на искусственный манер. Потому что вот это тоже, в общем, не всегда и всеми понимается. Все объекты, которые изучает природа, они 100% искусственные. Вот, например, в физике. Идеальный маятник, абсолютно твердое тело, тот же самый атом, значит, все значит, там, трения, и все остальные объекты, которые изучаются, они все 100% искусство. И свет точно так же.
А солнечный свет?
И свет точно так же, потому что фотон, это и есть искусственная конструкция. На самом деле, как свет устроен, никто не знает. Но придумали фотон, и, соответственно, изучают, как себя ведет вот эта искусственная конструкция в тех или иных условиях, которых...
Скажите, пожалуйста, да. Имеется в виду, допустим, фотон, атом, это искусственные сами по себе или искусственные представления о них, модели их?
Это модели.
Это искусственные модели.
И это, безусловно, модели. Как устроен мир, никто не знает. Угу. То есть человек, вот я эту границу провел, да, человек на самом деле отделен от того, в чем он находится. Он может только для себя выстраивать некие вот такие призмы искусственные, через которые он может что-то увидеть.
И сделать свою картину.
Да. Вот смотрите. А дальше возникает вопрос. Если это люди делают сами, да, пусть самые талантливые, пусть самые гениальные, да, умные, все остальное, то нельзя ли, вообще-то говоря, снять вот этот вопрос и сказать, а как это происходит? За счет чего, например, можно сконструировать такую конструкцию, как фотон, такую модель? Да? За счет чего можно мир представить как состоящий из атомов? Или там биологический мир из клеток?
Или, например, как представить себе общество? Ведь общество – это же не толпа людей. Да? Вот. Это тоже должна быть некая идеальная конструкция, некое модельное представление. Спрашивается, а как можно отвечать на все эти вопросы? Смотрите, эти вопросы были поставлены, и поначалу они повисли. Ответа на них не было. В 20 веке, смотрите, что произошло. И так из этого стали выходить. Или пытаться выходить. В 20 веке жизнь колоссальным образом усложнилась, не мне вам объяснять, значит, вот по сравнению там, с предыдущими веками, это просто на порядке. Вот. Возникли глобальные проблемы, которых не было ни в 18, ни в 17 веке, прежде всего экологическая проблема. Когда стали разбираться, и выяснилась такая принципиальная вещь, это прошло уже 3 века развития естественных наук и вообще наук нового времени, и выяснилось такая вещь, один и тот же объект наука изучает как бы под разными углами зрения, под разными углами изучает, и возникают вот такие вещи, когда обычно это изображается таким образом. Возникает то, что стали еще с 17 века называть предметной организацией науки. Все науки, они разделены по секторам, которые называются предметами. Есть предмет физики, есть предмет химии, есть предмет экономики, есть предмет разный другой. И каждый предмет – это вот такая как бы конструкция. Значит, вот это предмет один. Описание объекта под определенным углом зрения. Это предмет два. Тот же самый объект, но как бы срез делается просто совсем другой. Это предмет три. И так далее. Четвертый, пятый, десятый, и их много. И развитие науки предметной организации, а наука не может быть беспредметной, она всегда в каком-то, в рамках какого-то предмета находится, любая наука. Начиная, вот в отличие от аристотельских времен, тогда не было предметов. А вот начиная с 17 века, все научные дисциплины, они вот таким предметным образом организованы. И развитие науки состояло в том, что вот над этими предметами настраивались все более и более сложные конструкции. То есть она как бы углублялась в себя, изучая одну и ту же сторону. Допустим, физика только физическую сторону мира, химия только химическую сторону, экономика только экономическую сторону, социология только социологическую и так далее, и так далее. Когда в 20 веке опомнились и стали пытаться выяснить, от чего вот эти гигантские глобальные проблемы, в первую очередь экологические проблемы, с которыми уже в первой половине 20 века трудно было справиться. И они были, в общем, наглядные. Первое, к чему пришли, это пришли в первую очередь на Западе, не в нашей стране. Оказывается, наука, чем больше наука развивается, тем больше она, соответственно, из одного предмета она переделывает мир одним способом, из другого предмета она переделывает совсем другим способом то же самое. И это друг с другом не стыкуется. И выяснилось, что если вот мир един, мы живем все в одном каком-то мире, да? Но он изучается все время под разными углами зрения и все время переделывается на свой манер. И вот одна переделка наслаивается на другую, под другим принципом. И это все приводит к тому, что стало называться в первую очередь экологическими проблемами, потом общественными и всякими разными другими. Вот. Стала задача, а нельзя ли вот эти разные предметы каким-то образом объединить на какой-то основе. И выяснилось, что впрямую объединить разные научные предметы нельзя. То есть если вот такую вот глобальную задачу поставить, если было, допустим, глобальное правительство какое-нибудь, у человечества. И если бы в рамках этого правительства была поставлена глобальная задача объединить все науки, которые существуют у человечества в мире, она была бы впрямую нерешаема, потому что методы и средства, в которых работает ученый в одном предмете, и методы и средства, в котором ученый работает в другом предмете, они несыкуемы. И чем больше развивается наука, тем они больше не соответствуют друг другу и не могут совмещаться. Другими словами, чем больше наука развивается, тем мы больше себе вредим. Вот это вот парадоксальная вещь. Казалось бы, наука изначально создавалась для того, чтобы облегчить жизнь человечества в противостоянии с природой, да, с природными силами. Вот это облегчение привело к тому, что мы сами себя, на себя одели такую проблему, с которой справиться не можем. Вот в середине 60-х годов это привело к тому, что немецкий биолог, ну, он себя считает и вообще его считают одним из классиков экологической тематики, Людвиг фон Герталанке. Людвиг фон Герталанке сделал попытку объединения вот этих разнопредметных научных знаний на одной базе, вот этой, на одной основе. И эту основу он назвал системностью. И он сделал попытку создать общую теорию систем. Общую теорию систем. Я вам должен сказать, что само понятие или слово «система», оно возникло не в середине 20 века. Оно идет с 18 века. И впервые, это тоже достоверно известно, впервые о системах стал говорить Этьен Бано де Кондильяк. Аббат, он сидел в тюрьме за прегрешение перед Богом. Вот. И вот сочинил трактат, он так назывался, трактат о системах. Это 18 век. В котором впервые, во-первых, этот термин ввел систему. И впервые дал представление о системности. Вот. Кондильяк говорил так, что все знания, которые есть у людей в головах, а он считал, что знания в головах находятся, в отличие от того, что я вам буду чуть дальше говорить, в наших головах никаких знаний нет, это точно. Но он тогда считал по-другому. Знания объективные, а голова вещь субъективная. Ну, точно так же, как понятие двери, это не в наших головах. Есть общее понятие двери, которым мы пользуемся все. Если бы у нас были у каждого индивидуальное понятие, мы бы не смогли в одну дверь выйти. Но точно так же и с сознаниями. Значит, если у человека есть знание, как считать интеграл, он хоть в Африке живет, хоть в России, хоть в Америке, он будет считать одинаково. И все то же самое по поводу других любых знаний. Но я про Кондильяка сначала. Кондильяк, значит, впервые дал такое представление системы. Он говорил, что у человека в голове есть множество разных знаний, и они устроены системным образом. Это означало, по Кондильяку, что одно знание связано со всеми другими знаниями, которые у него есть в голове. И если меняешь одно знание, то меняется благодаря системности и взаимному влиянию. Меняется и все остальное у человека. С одной стороны, он, в общем, прав. Да, так оно, в общем, и есть. Вот и это вот первое представление о системности, что есть, смотрите, множество разных, ну, он говорил, знаний, да, а можно сказать так, более общих, разных элементов, они все между собой как-то взаимосвязаны, и если ты начинаешь менять одно, то оно начинает меняться и все остальное. Вот Кандельяк это впервые сформулировал, а Бертоланти фактически взял на вооружение вот это представление о системности, но только его переинтерпретировал из знаний, про которые говорил Кандельяк. Он это представление перенес на все остальные объекты, которые вне нас. И он это дело представил, что все объекты, про которые говорил еще Аристотель, что объекты противостоят нам. Бертоланти это все переинтерпретировал и сказал, что, соответственно, все объекты, которые нас окружают, суть системы. И они все устроены вот таким образом, что система это есть некое единство. Вот этот кружочек, это означает, что значит, все эти элементы значит, определенным образом объединены. В этом единстве есть некое множество элементов, и эти элементы между собой взаимосвязаны. Влияешь на один элемент, начинается влияние через вот эти вот связи системные, начинается влияние на все остальные. И идея Бертоланти в его общей теории систем состояла в том, чтобы представить таким образом, что есть как бы разноуровневые системы, есть макросистемы, например, система космоса, да? Есть микросистемы, там атом как некая система, да, тоже взаимосвязанные вещи. И есть меза, да? Меза это значит вот человека соразмерный, так скажем. Человека соразмерный. То есть вот то, с чем мы можем иметь дело, значит, ну, например, телевизор как некая система, да? Вот. И он утверждал, что нельзя знания впрямую совместить разнопредметные, а можно их совместить только тогда, когда эти знания представишь как, представишь системным образом и вставишь их вот в такую иерархию, значит, разных систем. То есть, смотрите, знание о микромире у физика не совмещается со знанием о макромире, только потому что впрямую пытаются совместить. Ну, допустим, в микромире не работает механика, да, ньютоновская. Вот. Почему, спрашивается, не работает? Не потому, что они как бы из разных предметных своих рамочек на это все смотрятся с разными средствами, да, а не работает с точки зрения Бертоланти, потому что это все рассматривается как бы на одной плоскости, а надо рассматривать вот в такой, значит, многослойке, да, иерархической.
Многомерная
структура. Вот это была его основная идея. Хотя само представление системы он фактически заимствовал Кандельяк. Выяснилось чуть позже, что вообще-то говоря, это тупик. И это выяснилось очень скоро, поскольку выделить общесистемные характеристики из всех знаний, которые наработаны в разных предметах, ну, во всяком случае, до сих пор никому не удалось. Значит, это была еще одна, как бы, искусственная такая призмочка, через которую пытались, соответственно, все это дело посмотреть. Еще раз подчеркиваю, вот некоторые думают, что системный подход – это развитие науки. Вот смотрите, я скажу большую крамолу. Системный подход, и Бертоланти был его как бы основателем, предназначен для уничтожения науки. Наука может существовать только в своих норочках предметных. А системный подход – это попытка уничтожения этих норочек и совмещения того, что в рамках этих разных предметов было когда-то наработано. То есть, если мы это дело определенным образом возьмем и совместим, наука кончится, поскольку она не в предметах работать не может. И вот, смотрите, до сих пор я вот в разных диссертационных советах там заседаю и так далее, без конца просто всплывает, до сих пор. Люди не понимают этого, пишут в диссертации. Значит, разработана такая научная проблема, при этом использованы методы, двоеточие пишут. Первое всегда. Системный подход. Да? Вот. не понимая саму суть, вот ради чего системный подход вообще взялся. Он взялся для того, чтобы устранить те недостатки, которые создала современная наука. Вот это, ну, как бы вот, ну, ученые, как кроты, свои ножки роются и стараются не касаться других норм. Потому что это, если там другой кто-то из специалистов другой норки начнет говорить другому специалисту, то между ними не только взаимопонимания не будет, между ними вообще будет война просто. Потому что да, один другого будет обвинять в том, что он просто не специалист и дилетант. Значит, в каком-то вопросе.
А вот, например, есть метод разговора штурма, в котором специально...
И это есть тоже попытка...
Так называемого дурака, это в кавычках дурака, да? То есть человека малосведущего в данном проблеме, для того, чтобы увидеть с новой стороны.
И это еще раз хочу вас заострить ваше внимание на это. И это есть тоже попытка уничтожения науки. Поскольку наука в том виде, в каком она с 17 века создавалась, она себя фактически изжила. Но только вокруг. Ведь смотрите, когда наука создавалась, отдельные ученые, они не зависели от средств существования, которые выдавала им наука. Они все были люди обеспеченные, они были, в общем, при деньгах, и они занимались наукой ради идеи и ради истины. Истину хотели найти. С тех пор прошло 3 века, и с тех пор наука превратилась в социальный институт, который еще и кормит эту большую армию ученых. Вот это вот то, что она кормит, это и есть главное препятствие того, почему ее до сих пор сколько ни пытается уничтожить. Вот наше правительство на протяжении 20 лет просто впрямую уничтожает науку. Вот. И это понятно почему. Потому что в таком виде она дальше не должна двигаться. Ее нужно определенным образом изменить и преобразовать. Но она окружена, каждая наука имеет такой пояс защитный, это тоже про это много написано, больше всего написано у Томаса Куна. Есть американский ученый Томас Кун, «Структура научных революций», у него знаменитая книга, где он там пишет, что нормальная наука всегда окружает себя таким защитным поясом, и что бы про нее потом не говорили, она всегда найдет возможность сказать, что это не так, и тот, кто говорит, он, в общем, не прав. И поэтому она, в общем, люди, ученые, еще долго-долго будут находить способы, как продлить свою жизнь. Но если посмотреть с глобальных позиций и как бы вот отстраниться от сегодняшнего дня, понятно, что я за счет науки зарплату получаю, и понятно, что я живу за счет этого. Но если как бы себя мысленно отнести и посмотреть со стороны, ну, например, там, я не знаю, как бы на отрезок жизни науки 200, там, 100 лет хотя бы, да, то понятно, что в таком виде она дальше существовать все равно не может. Все равно она, в общем, как бы, либо сама, либо ее убьют. Возникает только вопрос, на месте этого разрушения науки, что останется, что взамен, да? И что можно предложить взамен, во-первых, натуралистическому подходу, а во-вторых, и развитому натуралистическому подходу, причем с искусственным техническим уклоном, вот это и научному современному подходу. И что можно противопоставить тому, что предложил Гарталанфи? Ведь, смотрите, основной недостаток системного подхода, который сформулировал Гарталанфи, состоит в том, что он... как бы 2 основных недостатка. Во-первых, эта система в таком виде, она не учитывает процессы, а наша жизнь вся состоит из процессов. Это некая какая-то такая вот странная фотография, как будто вот взяли какой-то слепок, да, и сказали, что да, вот есть элементы, вот есть структура, есть какое-то взаимодействие. А ведь смотрите, одни системы, они не остаются неизменными, они постоянно меняются, они преобразуются, трансформируются и так далее. Процессов в таком системном представлении просто нет. Это первый недостаток. И второй недостаток состоял в том, что...
Вылетело из головы. вторая вещь тоже очень важная. Ну ладно, бог с ним. Я еще придет в голову. Никуда не денется.
Вот это все 60-е годы. И западный мир, он был в 60-х годах просто помешан вот на этой общей теории систем. Значит, да, пришло в голову. И второй недостаток этого системного представления, помимо того, что такое системное представление не позволяет выделить разные процессы, которые существуют. Жизнь вся существует в процессах, да? А системность почему-то берет и такие слепки, которые не процессуальные в принципе. И второй недостаток этого системного представления, он фактически неконтролируемо перенес представление Аристотеля 2500-летней давности на современность. Он фактически представил, что система вокруг нас, и они независимы от нас. Город как система, страна как система, мировая система, значит, космическая система, значит, солнечная система, да? Кто ее создавал, солнечную систему? Она вот вроде существует сама по себе, да? Вот это представление о том, что системы существуют как бы сами по себе, они, с одной стороны, вызвали гигантский энтузиазм, и в течение примерно, там, я не знаю, 10-15-20 лет, я как раз в это время в университете учился, и чуть после этого, после окончания, все просто на моих глазах было, когда все говорили просто только про систему. Значит, что человек — это тоже система, что, значит, все, что там страна — это система, и так далее, и так далее. Значит, биологический организм — это система, значит, клетка — это тоже система. Вот этот натурализм представления систем, он, в общем, был тупиковый. Поскольку от натурализма Аристотеля даже наука 17 века и так ушла. Ну, правда, ушла не в ту сторону, ну, в какую надо было бы, по идее. Но это выяснилось только через 300 лет. Вот это такое длинное начало перед тем, что я сейчас буду говорить, значит, почему деятельностный подход вот так жестко противопоставился натуралистическому, а с другой стороны, тому системному подходу, который, значит, сформулировал в 60-х годах Людвиг фон Бертоланш. Вот здесь вопросы какие-то есть.
Так, наговорили, что...
Но я могу это в трех словах повторить. Да? Первое, что я сказал, что деятельность была изобретена не сейчас, а 2500 лет назад, но Аристотель с ней не справился. Угу. Это первое, что я сказал.
Понятие деятельности.
Да, понятие деятельности. Но он его не смог прописать. Он не смог его прописать настолько, чтобы его можно было изучать. Да? Вот. Второй момент, что и с этого далеко 2500-летней давности идет представление о противопоставлении субъекта и объекта. Вот. Это есть натуральное представление, вот как мы видим, как глаза видят, вот так это все, в такую модельку это было засунуто. Противопоставление субъекта и объекта. Объект против нас находится, даже слово такое, как я сказал, оно означает по латыни «вне лежащее», да, «вне человека лежащее». И, соответственно, субъект-объектное представление. Оно очень широко вот до сих пор используется. Начинаешь спрашивать, что такое управление, говорят, воздействие субъекта на объект. Да? Вот. Третий момент, который я говорил. Значит, в 17 веке наука попыталась уйти от натуралистического представления, вот, от такого природно-натуралистического представления, то есть от того, что от Господа Бога родилось. Да? От природы, я говорил. Да? То, что родилось само по себе. Вот. И заменило это искусственными конструкциями, которые, в общем, и изучают. И все это выявилось с того, что каждая такая искусственная конструкция, значит, стала развиваться по своим норочкам. Это третий момент, который я говорил, да? Четвертый момент, эти норочки оказались несовместимы. Поскольку методы разные и разное представление, биолог, развивая клеточное представление об организмах,
не может разговаривать с физиком, который представляет, допустим, атомистическое представление. Значит, о том же самом деле, да? Они несовместимы. Да, вот, должны, по идее, но несовместимы. Поскольку, как только вы это все переводите в формальный оперативный язык, то этот оперативный язык физика не стыкуется с оперативным языком биолога. А я не говорю про общественные науки. С ними вообще целое дело. Да?
Выработан подход, да?
Не выработан, да. Вот в каждой, смотрите, и в каждой предметной области свой подход. Да? А подход это означает, что такое подход? Подход это совокупность средств изучения без самого объекта. То есть объект можно подсовывать любой, а средства одни и те же. Вот если у вас есть средство копательное, значит, вот экскаватор, то вы куда-то не пришли, только этим экскаватором будете копать. Да? Вам нужно в носу ковырять, а вы бы экскаватором. Да? Вот примерно такой эффект. Не подходит. Одно средство не подходит под другую задачу. Это третье то, что я сказал. И последнее, о чем шла речь, попытка совмещения этих вещей была сделана Гаталанте на основе системности. Он говорит, что если науки научатся выделять системные свойства из своих объектов изучения, то поскольку все системы, они есть системы, у них одинаковые свойства, то это можно будет совмещать на основе вот этой системности. Но это оказалось тупиковой вещью, потому что само представление о системах, оно оказалось, возвращало назад к натуралистичности, а с другой стороны, она выбрасывала такой пласт, как, например, процессы. Физика изучает только процессы, например, движения, силы, да? То же самое биологи изучают не просто клетку, а как она живет, как она процессирует, да? Вот. Жизнь – это некое движение, это некая жизнь, некий процесс. А такое системное представление, в нем даже нет намека на то, что это вообще какой-то процесс, который каким-то образом движется и изменяется. Вот это 60-е годы. Вот параллельно, да, может быть, вопросы здесь есть.
Вот, да. Вот я так понял правильно, Алина, человек рисует свою картинку, да, и вот он там представляет, да, свою картинку.
Да.
Тогда возникает вот такой вопрос. На разном полушарии не может два человека делают одно изобретение. Каким путем они приходят к одному? Если вроде картинка, вам рисуется разная.
Вот. И вы формулируете парадокс, который как бы стал одним из краеугольных камешков, одним из оснований выработки деятельностного подхода. Посмотрите, я сейчас буду говорить про деятельностный подход и буду говорить такую вещь, что разные люди в разных концах земного шара, живущие, никогда вместе не общавшиеся и никогда друг друга не знавшие, например, Попов и Маркони, да, значит, изобрели радио. Таких случаев много было. Да? Это случается только за счет того, что тот и другой стал пользоваться одними и теми же деятельностными средствами.
Не искусственное, уже изобретенное, да?
Нет, посмотрите. И деятельностные средства, они вне человека. Ну, точно так же, как ручка, или вот мой фломастер, он вне меня, я беру и им пользуюсь. Да? Если так случилось, что вы возьмете фломастер, и у вас будет вот такая доска, и что-то там напишете, и я возьму этот же фломастер, это же средство деятельностное, да? Живя совсем на другом конце земного шара, вас никогда не видя и не видя, что вы написали. Я возьму и то же самое напишу. И это будет одно и то же. Но не потому, что мы с вами знакомы или не знакомы, а потому что одно и то же деятельностное средство, оно дает один и тот же результат. И деятельностные средства, они вне людей. Они внутри, как думал Кандильян. Но я сейчас про это буду говорить.
Давайте по поводу обеда. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, да? У нас тоже с вами. Пять, шесть. Чай попьем?
Так, у нас 10-11 часов. Давайте, без вопросов. Давайте попьем. Ну вот давайте я начну про это, и мы с вами тоже обсудим. Продолжаем после перерыва. Так, вот пока я до сих пор говорил все то, что происходило вне нашей страны. Из далекой Греции и вот до Западной Европы, которая там все эти проблемы ставила и делала какие-то попытки их разрешить. Вот в 60-х, в конце 50-х, в 60-х годах в нашей стране обсуждались, по сути дела, те же самые вопросы. Как сделать так, чтобы разные предметные научные знания могли совмещаться, и насколько эффективен системный подход применительно к решению тех проблем современности, которые вот к 60-м годам накопились. И это все обсуждалось в рамках вот того, что в самом начале мной было названо Московский методологический кружок. Через этот кружок на протяжении 50 лет, он в течение 50 лет очень интенсивно работал. Это 3-4 раза в неделю обсуждения, причем обсуждения такие очень жесткие и критические. Это вообще работа просто на износ. Несколько сот человек через него прошло. Одни приходили, работали, уходили, не выдерживали. Приходили другие. Значит, вот сейчас в нашей стране, ну, так, по некоторым таким оценкам, около 1000 человек всего, значит, которые так или иначе прикасались к этому делу, которые, в общем, так или иначе прошли через эту школу в большей или меньшей степени. Вот я впервые с этим делом столкнулся в 1988 году, 21 год назад. Вот. И с тех пор я вообще твердо убежден, что более мощного аппарата, связанного вот с решением проблем, которые вообще у человечества накапливаются все больше и больше, в общем, пока не придумано. Ну, наверное, когда-нибудь придумают, но пока, в общем, это такой некий гребень. И проблема только состоит в том, что очень мало людей, во-первых, с этим знакомы, а чаще всего вообще даже никогда не слышали. В вузах, вот я говорю, вы на моей памяти первая группа, которой хоть чуть-чуть, хоть там, я не знаю, 3 часа, значит, про это хоть что-то будет сказано. Вот смотрите, в ММК те же самые вопросы стали обсуждаться просто под другим углом зрения и с другой точки зрения, так скажем. И эта точка зрения была деятельностная. Была сформулирована такая как бы установка или принцип, что люди живут не в природе. Природа есть фактически изобретение самих людей. Есть природный материал, который от нас независим, который от Господа Бога, от природы. Но он нейтрален, и он сам по себе ничто не представляет. Это просто нейтральный материал, который можно разным способом преобразовывать. Все, что люди говорят про этот материал, про природный, все то, что они делают по отношению к нему, это все из совсем другой области. Вот так вот можно сказать. Вот человек, значит, и он как бы на границе между двумя такими совершенно разными мирами. Это мир природы, и здесь много разных объектов природных, которых можно там видеть, изучать и так далее. И до сих пор, до 60-х годов, только эта сторона, фактически говоря, только она и принималась во внимание. Каким образом человек на это дело смотрел, как, за счет чего он вычленял, например, гору отличал от моря, да?
Это все оставалось за кадром. А то, с чего начался деятельностный подход, а потом и система деятельностный подход, это, вот я говорю, принципиально такая установка. Человек живет как телесный, он живет в мире природы, а как человечный, ну, этим он отличается от животного, как общественный, он живет в мире деятельности. Мир деятельности. И это есть просто совсем другое, неприродное. Если это естественное нечто, а искусственное это только когда человек берет что-то вот оттуда, захватывает и, соответственно, переделывает на свой манер. А вот этот мир искусственный. И, соответственно, смотрите, человек есть существо искусственное и естественное. Как бы вот материальная начинка и телесная у человека – это от природы, а все то, в чем он живет, все его мысли, сомнения, терзания, проблемы, чувства, эмоции, все остальное – это все вот отсюда, просто совершенно из другого мира. И до сих пор проблема состояла в том, что вот это все, оно вообще никак не рассматривалось, и не было способов на это дело посмотреть и, соответственно, ухватить. Хоть каким-то образом представить, ну вот в таком, в научном смысле слова, чтобы можно было это дело изучать. Когда стали это дело рассматривать, вот, под таким углом зрения и с такой установкой, что мир, человек в принципе дуальная вещь, и мир вообще дуален. Он одновременно и природный, и деятельностный. То следующим шагом, который был сделан, это вот как раз вот эта вот установка на изучение. Вот есть объект. Ученый берет его, изучает. Предположение, что этот объект вне этого человека находится, и он подлежит, соответственно, изучению. Но при этом, смотрите, вот я вот так вот нарисую, это то, что называется сознание, да? Ну, условно, да? Кстати, чтобы... Вот почему такая графика? Доказано, совершенно точно доказано, что сознание не внутри головы. Сознание исходит рядом с головой. Серое вещество, которое значит, у человека под черепной коробочкой, у каждого человека, сколько врачи там в этом сером веществе не копались, никаких мыслей никогда не было найдено, как известно. Просто никогда.
Можно увидеть?
Вообще. Какими способами только не изощрялись, пытаясь найти мышление в голове. В голове мышления нет.
Ну, как его найти?
Вот, смотрите. А сознание, который является тем механизмом, за счет которого мышление удерживается около головы. Если хотите, серое вещество – это такая биологическая антенна, так грубо, если говорить, которая удерживает это сознание около. Вот. Поэтому у методологов, которые, собственно говоря, развили вот этот деятельностный подход, у них вот так, обычное вот такое изображение – досочка сознания рядом с человеком. Вот, кстати, русский язык, он очень точно некоторые вещи говорит. Ну, например, говорит, шел, потерял сознание. Вот что случилось? Вот, между прочим, отскочило, между прочим, да. И, смотрите, с серым веществом и со всем тем, что там происходит с нейронами, ничего не произошло. Оно все там есть, а сознание потерял. Кстати, вернулось, говорят, сознание. Вот. И это есть не случайно. Более того, если вы почитаете какую-нибудь буддистскую литературу, то, что там буддисты выделывают, они могут вообще отделять свое сознание от своего тела и переносить на другое тело. И при этом становиться тем же самым человеком, но в другом теле. Вот. Эти вещи уже делаются технически. И здесь никаких, в общем, иллюзий на этот счет быть не может. Так вот, смотрите. Что я здесь пытаюсь вам... Это было отступление, да? Это не про нашу тему. Я про буддизм вам ничего не собирался рассказывать. Вот, смотрите, досточка сознания, И когда, смотрите, когда объект ученым изучается, ученый вот отсюда из своего сознания что-то берет и за счет чего-то вот этот процесс изучения делает. И нигде ни у кого, об этом я говорил, еще раз подчеркиваю, нигде ни у кого из обычных научных ученых, я подчеркиваю, научных, которые наукой занимаются, вот, ученые бывают там разные другие, философы. Вот ученые, создавшие вот этот подход, это методологи. Да? То есть у них главный метод. Значит, метод, деятельностный метод. Значит, каким способом что надо делать. И это всегда, вот это, эта сторона всегда оставалась за кадром. Ни один ученый, вот любого начни спрашивать академика, это за счет чего он сделал какое-то открытие. Никто не скажет, он скажет, свезло. Да? Или, значит, такой вот я талантливый. Вот так случилось.
Осенило,
да, вот откуда пришло, да? Вот.
Из общего информационного поля.
Ну, вот, это одно из объяснений, да? Но начни его спрашивать, какое это информационное поле и что, собственно говоря, пришло, выяснится, что сказать не сможет. Это просто многократно проверялось, это просто эксперименты ставили на этот счет. Там, некоторые даже после того, как некоторых академиков вот так начинали, значит, да, ну так, вот так, в кавычках, да?
Ну,
да. С катушек слетали. Когда выясняли, что они вообще-то на самом деле не знают, чем они занимались всю жизнь. И из-за чего, вообще-то говоря, у нас такие заслуги и почести.
И иногда не может объяснить, да?
Не может объяснить. Ну, если человек не может объяснить, что он делает, спрашивает, что он делает, и вообще делает ли он что-нибудь, да? Может быть, кто-то другой через него это все делает, да? Вот смотрите. И деятельный подход, в отличие от обычного научного изучения или исследования объективного мира, когда встает проблема, ученый берет, научный ученый, и пытается по-другому представить вот этот объект. Он пытается лучше, больше докопаться в этом объекте, который он изучает. Вот эта установка деятельностная. Она с самого начала, смотрите, сделала просто другой закон. Если проблема возникает в объекте, неважно каком, значит, экологические проблемы, там, общественная проблема, какая-то другая, вот сейчас случился финансовый кризис. Спрашивается, это что такое? Это с чего вдруг это все произошло, весь мир вообще будоражит, все остановилось, значит, все куда-то вообще скатится и никакой перспективы на ближайшие несколько лет. Это еще пока цветочки. Я думаю, что через 2 года, значит, по помойкам будут ходить не 5%, а 50% людей. Ну, вот смотрите, это я специально, чтобы для печенок заходило. Да? Вот проблема, да? Когда эту проблему ставишь перед обычным научным ученым, он говорит, что надо лучше изучать финансы. И смотреть, как финансовый объект устроен. Да? Вот сюда смотреть, пялиться. Вот. Деятельностный ученый будет говорить, надо смотреть вот сюда. Это называется вот выйти в то, что называется рефлексивная позиция. Рефлексивная позиция. Она обычно со звездочкой так обозначается у методолога. И смотреть, это как же у тебя устроено твое сознание, за счет чего такое. А смотрите, как только этот вопрос поставили, и задали вопрос, а как у людей устроено вот это сознание, которое рядом с человеком?
Или вокруг.
И, да, или вокруг него. Кстати, вот этот пункт,
нет,
да, он не зря тоже рисует.
Угу.
Да? Вот. Значит, как устроено и выяснилось, опять же, на массе экспериментов. Вот. А эта досточка сознания, это вот так, если таким современным техническим языком говорить, это пустой модем. Ну, то есть телефонная станция, когда, знаете, телефонистка, как раньше, значит, звонят оттуда, она раз и берет, соединяет, да? Вот сознание – это такой пустой модем, который может разное соединить вместе. А это разное вне него находится. И встал вопрос, это что за вот это вот разное такое, которое определенным образом здесь выстраивается в определенную смысловую конструкцию у человека, да, и благодаря ней он начинает что-то осмысленно делать. Кстати, тоже, опять же, давно доказано. Если человек чего-то не понимает, он делать этого не может.
И не будет.
И он даже этого видеть не будет. Угу. Вот. Я когда студентам там про финансы рассказываю, я на кафедре финансов скажу. Угу. Вот. Я говорю, что на Западе финансы и у нас финансы устроены просто по-другому, да. По-разному. Одни и те слова употребляем, но то, что они делают и называют финансами, и то, что мы делаем и называем финансами, это просто отличается как небо и земля. А наши люди с нашей вот этой организацией, финансовой организацией сознания, прошедшей, допустим, там, финансовую школу, там, получившие диплом финансиста и так далее, они даже не видят того, что происходит на Западе в финансах. Просто не видят. У них сознание этого не позволяет делать. У них другая призмочка, вот, через которую он смотрит. То же самое в любой другой области. И стали разбираться, вот мы, был поставлен вопрос, и выяснилось, что есть нечто такое в мире, находящееся, которое определенным образом здесь в сознании выстраивается в определенную смысловую конструкцию, и благодаря этому ты что-то начинаешь осмысленно делать. Вот это вот действие, оно только благодаря этому. И возник вопрос, как можно вот это вот дело вот вычленить и, соответственно, выясним, а что же это такое, что организует наше сознание и делает наши действия осмысленными? Благодаря чему мы можем что-то делать, а что-то не делать? Вот с этого начинается деятельностный подход. Обратите внимание, заход просто прямо противоположный относительно научного. Научный подход состоит в том, что нужно правильно описать объект и его изучить. Как ты будешь изучать? Никого не касается. Это мое личное дело. Да? Я творческий человек, я это делаю. Заход деятельностника просто совсем другой. Если вот есть объект и возникает проблема с этим объектом, то первое, что нужно делать, нужно смотреть, через какие очки ты на этот объект смотришь, который у тебя вот здесь, значит, рядом с тобой находится, и твое сознание тебе позволяет это нечто видеть. И если здесь проблема, то проблема не в объекте, а в том, как ты действуешь благодаря вот этим твоим очкам. И нужно разбираться с этими очками. Нужно разбираться вот с тем, что вот здесь находится. И деятельностный подход – это, если таким очень коротким словом назвать, это рассмотрение средств. Рассмотрение, вот, вытаскивание, как бы, вытаскивание и смотрение не на объект пялится, на него бессмысленно пялится, да? А вот на то, благодаря чему ты этот объект видишь. Средств деятельности. Это вот первая фундаментальная вещь, и на это понадобилось лет 10. Человеком 100, которые интенсивно это дело обсуждали под разным углом зрения, там, критически и так далее, с разных позиций. Это вот ВМК, я говорю. Значит, в результате, смотрите, в результате возникло вот такое представление, что деятельности могут быть устроены по-разному. Самая массовая деятельность или самый массовый тип деятельности – это так называемая продуктовая деятельность. Или ее еще называют кооперативная деятельность. Как она устроена? Как устроены вот эти вот средства, благодаря которым мы, например, можем осуществлять производственную деятельность, что-то производить. Да? Вот, когда стоит завод, что-то производит, там, башмаки, телевизоры или автомобили, ну, никто особенно не задумывается. Ну, как так вот кто-то сконструировал, оно вот у японцев лучше получается, у нас почему-то хуже. Да? Вот. У одних стран получается Мерседес, у других Жигули, на которых вообще-то опасно ездить.
Да.
Вот. Почему так? Почему, допустим, в нашей стране нельзя производить Мерседесы? Вот. Или, допустим, вот такую японскую электронику. Вот. Выясняется, что все упирается вот в эти средства. У них средства одни, и они определенным образом организованы. У нас средства совершенно другие. и другим образом организованы. А когда получаются одинаковые вещи, вот как ваш коллега спрашивал, вроде Маркони и Попов никогда в жизни друг друга не видели, а изобрели одно. Это означает, что они одни и те же средства одним образом сконфигурировали, то есть организовали, и за счет этого получили один и тот же результат. Вот самый массовый тип деятельности, кооперативный или продуктовый, он выглядит, вот это опять же моделька. Смотрите, моделька теперь уже не объекта, а вот того, как деятельностная сторона устроена. Да? Смотрите как, есть деятель. Значит, у этого деятеля есть цель в обязательном порядке, и деятельность без цели не бывает. Вот, ну, некоторые говорят, допустим, деятельность желудка, да? Вот деятельности у желудка не бывает, поскольку это, в общем, функция организма. А это просто язык без костей, он может любыми словами чего угодно назвать. Ну, говорят же так, финансы поют романсы, да? Все понимают, что это такое, но все понимают, что финансы никакие романсы петь не могут. Просто у человека денег нет, он так вот... Финансы у него закинут. Теперь смотрите. На что направлена эта цель?
Цель – это идеальное представление некого результата, который должен быть получен.
Да? А что такое результат?
Это результат преобразования. Вот преобразование.
Преобразование чего?
Исходного материала.
Исходного материала мы преобразуем за счет определенных действий деятеля, да?
С помощью операций, да, которые организованы в определенное средство,
да, допустим, машину, орудие там, и еще что-то.
Значит, при этом у него есть знания, которые вне
него находятся. Они в учебниках, они там, они объективированы, да, он, соответственно, должен, соответственно, владеть этим делом.
Кроме того, есть у него табло сознания, и это табло сознания, оно вот с одной стороны, оно смотрит на этот исходный материал, который мы преобразуем, а с другой стороны, на цель, которая должна быть достигнута. То есть такие интенции.
И смотрите, утверждается, что сознание не воспринимает, как некоторые думали, и как в наших учебниках психологии до сих пор пишут, это устаревшая с 18 века иллюзия. Мы думаем, что сознание наше увидел стол, воспринял. Ничего подобного. Наше сознание делает прямо наоборот. И это там вот Гусер и всякие разные другие феноменологи давно доказали. Немцы, опять же, немцы больше всего здесь делают. Сознание интендирует нечто. Интенция, то есть направленность. Она то, что у него сознание вот собирается определенным образом. Она выносит и наклеивает, сознание выносит и наклеивает, допустим, мы берем и наклеиваем этикетку такую условную, стол, и понимаем, что это стол, понимаем, как с ним определенным образом действовать. Папуас посмотрит на эту вот штучку, вполне возможно, что он не поймет, что это стол. Что
кровать.
Ну да, если на него лечь, то может быть и кровать, да, или вообще непонятно что. Вот смотрите, цель. Результат, исходный материал, преобразование, операции, средства, знания, сознания, значит, кроме этого есть еще то, что называется, интериоризированные средства. Интериоризированные средства. Посмотрите, одно дело средство, вот средство, да, которое можно писать, да, а другое дело. Человека, допустим, ребенка специально учат, как им пользоваться, и у него в сознании есть определенный оператор, который ему позволяет, взяв вот такую вот штучку, правильно начать ее пользоваться. Не на ту ковырять, да, а вот, допустим, писать на бумаге или на доске. Это называется интериоризированные средства. Вот эта конструкция, это минимальный набор элементов, которые должны быть в любом деятельностном акте. Вот смотрите, что я говорю. Это деятельностный акт. То есть, если хотите, деятельностная клеточка. Вот как по аналогии с клеточкой биологического организма.
Если чего-то нет, или это не соответствует одно другому, ну, допустим, знание одни, если знание не соответствует тому материалу, который должен быть преобразован, да, деятельности не будет, будет бардак. Это все должно быть связано друг с другом, и все должно определенным образом замыкаться вот у тебя на твоем табло сознания. И определенным образом здесь организовываться. Если этого нет, если этому специально не учат, если это в жизни мы не осуществляем, у нас деятельности не бывает. У нас бывает суета, у нас бывает сложная социальная жизнь, у нас бывают интриги, у нас бывает много чего. Жизнь сложно устроена. А деятельности не получается. Вот того результата, который должен быть, допустим, значит, Mercedes 600-й модели, не получается. Может, здесь вопросы есть? Понятно. Первое, смотрите, первый шаг к этому, это понять. То есть, если не понимаешь, научиться нельзя. Если понимаешь, то, соответственно, сам дальше уже возникнут шаги возможные. Но это только самый первый. Это первый момент. Да, деятельность. И деятельностного подхода. Нужно видеть, из каких актов, из каких клеточек деятельность соткана. Это А. А дальше, смотрите, возник вопрос, как только вычленили этот акт деятельности, элементарную клеточку, а дальше, смотрите, как деятельность состыковывается. Результат получен, он переваливается в другой акт. Ну, в Советском Союзе за счет плановых поставок, сейчас рыночная экономика, просто купил, допустим, да, купил, и это становится исходным материалом, например, в другом акте. Значит, из этого какого-то другого акта здесь ученый получил знание, оно переваливается сюда, покупается там или дарится, или продается, или просто так, некоторые просто воруют знания, значит, вот. И оно становится, почему называется это как бы тип деятельности кооперативный. То есть, если один акт устроен правильно, то и все остальные должны ему соответствовать. То есть, если знания вырабатываются, они должны соответствовать тому, что потом применяется, допустим, в производстве или где-то в другом месте. Если это деятель, то должен быть акт образовательной деятельности, это тоже деятельность, да? В которой результатом, вот это результат, должен быть человек, который сюда вставляется, и он должен уметь пользоваться этими деятельностными знаниями и определенным образом их у себя соорганизовывать. Проблема наша состоит в том, что ученые занимаются своим чем-то, и это никак не касается того, что, допустим, в производстве требуется. Мы готовим в образовательных структурах людей, которые сюда не подходят, или подходят вообще непонятно каким образом, каким боком. И у нас не возникает вот этого как бы общего пространства деятельности. Деятельность создана из таких элементарных актов. А дальше, смотрите, какая интересная вещь, какой интересный вопрос возникает. Если деятельность состоит из актов, вот смотрите, один акт, вот сейчас мы здесь занимаемся с вами, я читаю лекцию, вы в роли, допустим, слушателей или учеников что-то воспринимаете. Значит, я пользуюсь определенными средствами, я пытаюсь как бы из вас, как из исходного материала, какой-то результат, чтобы получился, ну, то есть все в соответствии с этим. Uh-huh. Да? Смотрите, час дня наступит, мы раз разойдемся, вы уедете, я займусь своими делами, акт кончится. Спрашивается, а за счет чего эти акты возобновляются? Ведь деятельность все время возобновляется. Значит, рабочие отработали свою смену, произвели там столько-то университетов, потом на следующий день приходит и все, производит все то же самое. Спрашивает, а это за счет чего? И вообще, что, какой из этих многих процессов в деятельности является главным и ведущим? О, вот смотрите, этот вопрос опять же очень долго обсуждался. Я не могу здесь все воспроизводить, это очень сложно. Очень сложные логические там выверты должны быть. И очень критичное обсуждение должно быть. Я просто про результат скажу. Смотрите, когда стал вопрос, а за счет чего акты, отдельные акты, если эта моделька правильная, если деятельность из акта состоит, то нужно найти механизм возобновления этих актов. Потому что деятельность все время воспроизводится, все время восстанавливается. Она кончилась в виде акта, через некоторое время начинается тот же самый, и он воспроизводится. И результатом вот этих длительных обсуждений стало то, что получило название «схема воспроизводства деятельности и трансляции культуры». Схема воспроизводства деятельности и трансляции культуры. Схема воспроизводства деятельности и трансляции культуры. Вот смотрите, в чем здесь смысл. Смысл здесь состоит в том, что в результате, что получилось? Значит, жизнь человечества, вообще жизнь людей, она состоит, или находится как бы в двух, еще в двух других пространствах. Вот верхнее это пространство культуры, я сейчас скажу, что понимается, здесь немножко другое понимается, по сравнению с тем, что обычно у нас понимается, когда говорят слово культура. А здесь у нас социальные ситуации или акты деятельности. Смотрите, жизнь у нас создана из отдельных актов. Ситуация 1, ситуация 2, ситуация 3 и так далее. Мы сейчас с вами поговорили, разошлись, потом вы опять пришли на другое занятие, опять все то же самое повторяется, только как бы с другой предметной начинкой. Но ситуация, смотрите, деятельность не сплошная, она не перетекает из одного в другое непрерывно. Она вот такая пульсирующая, то возникает, то исчезает, то возникает, то исчезает. Да, такая дискретная. Если она дискретная, спрашивается, за счет чего вот это возобновление постоянно случается. Вот в человеческом организме, там биологи утверждают, или генетики утверждают, что есть специальный код, который позволяет как бы воспроизводить вот весь этот клеточный механизм жизни организма за счет вот этого специального кода, значит, вот, который фактически нормирует вот это вот воспроизведение. Вот утверждается, что в деятельности есть точно такие же коды, и они называются культурными кодами. Кодами культуры. Есть специальное пространство, но пространство не физическое, то есть его нельзя увидеть, вот, его только как бы можно в мысли удерживать. Но оно реально существует. Пространство культуры, в котором существуют нормы деятельности, нормы и способы и образцы деятельности. И эти нормы и способы, они в этом пространстве культуры, как говорят, транслируются. То есть передаются из поколения в поколение. Примеров можно море привести. В Париже есть, вы знаете, значит, помещение, значит, с таким подвальным, подвальное помещение глубоко под землей, с определенной, значит, вот, температурой, влажностью, где лежит платиновый метр. Значит, под колпаком при определенной температуре масса людей следит за тем, чтобы этот метр ни на йоту, ни туда, ни сюда не двинулся. Это образец меры. Это эталон мер.
Но смотрите, такие же эталоны есть по отношению вот к такому устройству деятельности. Значит, здесь можно нарисовать определенную структуру, здесь цель, здесь результат, здесь исходный материал, здесь сознание. И смотрите, и эти структуры описаны как некие эталоны и нормы, которым нужно подчиняться. И японец, когда становится за конвейер или за кульман, там, когда нужно чего-то проектировать, у него есть точно такие же эталонные нормативные вещи, которым он строго должен следовать. И не обсуждать вообще эту гайку, нужно два раза вправо крутить, один раз влево, или просто всего лишь один раз вправо. Наш человек всегда будет обсуждать, если ему скажут, ты крути вот эту гайку. Два раза вправо, один раз влево, но снова два раза вправо, один раз влево. Он подумает, а зачем? Ну, один раз вправо и все достаточно. И вот смотрите. И вот это вот наше представление о том, что у нас свой, это означает, что мы живем вне культуры деятельности. Потому что культура, она, само слово культура греческая, и оно в переводе с греческого означает делание, возделывание. Кстати, агрокультура отсюда взялась. Когда ты искусственно делаешь нечто. Вот в сельском хозяйстве первая просто отрасль была, где культура. Так до сих пор в языке и сохранилась. Агрокультура. Ну, такая же культура деятельности в любой отрасли. И смотрите, и эта культура должна быть отделена вот от этих социальных ситуаций. Вот социальные ситуации, где мы взаимодействуем друг с другом определенным образом. Сели, значит, поговорили, вот вы послушали, я поговорил, потом разошлись, потом вы снова собрались, снова кого-то там послушали, опять это взаимодействие, новый акт, новая ситуация. Если мы исходим из предположения, что у каждого здесь своя культура, здесь культура 1, а здесь культура 2, мы никогда ничего делать не будем. Нормально. Мы всегда будем только спорить. Один говорит, что это так, а другой говорит, да нет, не так. Вот в деятельной ситуации нужно руководствоваться не своими псевдокультурными нормами, которые у каждого могут быть в голове какие угодно, а нужно руководствоваться неким культурными образцами, которые, смотрите, за счет определенной очень сложные работы сначала вырабатываются, а потом вставляются в эту культуру. И она, соответственно, живет там в учебниках, в разных ГОСТах, стандартах и так далее. Вот. И это есть совершенно обязательно. А деятельность осуществляется, во-первых, за счет одного процесса, это процесс трансляции, когда эти нормы и стандарты из поколения в поколение передаются. А с другой стороны, за счет передачи в эти, каждую из этих социальных ситуаций. И акты деятельности воспроизводятся только благодаря тому, что возникает вот эта вот, как бы, связь, с культурой. Если она разорвана, у нас деятельность прерывается. У нас в каждом акте будет нечто свое. Ну вот как на советских заводах было, допустим, на машиностроительных. Значит, конвейер, цепочка конвейера, а в конце специальный цех, назывался цех доводки. Доводки до нормального состояния. Где вручную? Значит, уже как квалифицированные мастера вручную доводили до ситуации. Ну, потому что ведь до безобразия доходило. Вот у меня в 93-м году лично, я просто сам с этим столкнулся. С тех пор, не дай бог больше. Вот. Купил «Жигули» 6-й модели. Нулевая машина была, 20 километров на спидометре всего. 20 километров. 20 тысяч, 20 километров. На пятый день стало сыпаться. На пятый день. Не так, как у японцев, да? Значит, 10 лет проходит, еще ничего ходит. Да? На пятый день, когда я на веревке привез в сервис, там мужики посмотрели, говорят, как ты вообще живой остался. 15 деталей не хватает, и некоторые забиты кувалдой. Ну, гайки. Забиты кувалдой. По резьбе, да. Вот смотрите.
Это означает, что у наших этих, которые на ВАЗе работают, вот этой нормы просто нет. А дальше возникает вопрос, а место образования здесь где? И вы, наверное, уже сами знаете, догадываетесь. Да? Место образования вот здесь. Вот на этом стыке. Образование, образовательные учреждения. Роль образовательных учреждений вменять нормы и образцы культуры, соответственно, вот тем людям, которые будут попадать вот в эти социальные ситуации. И если образовательные учреждения делают что-то другое, они занимаются не своим делом.
Да.
Вот утверждается такая вещь. Вот эта схема, это есть главное, что есть в деятельности. Во-первых, отдельные акты, которые вот примерно таким образом устроены. А с другой стороны, есть совершенно другое пространство норм культуры, где вот эти нормы обозначают не просто эталоны, но еще способы работы этими эталонами. Способы работы. Способ работы должен детально прописываться. Есть ли здесь вопросы? А дальше, смотрите, возник опять такой вопрос. Если в деятельности самое главное вот этот процесс воспроизводства, то есть если деятельность не воспроизводится, это не деятельность, это суета социальная. Профессионал – это тот, кто может воспроизвести то, что делал вчера, и знать, как это воспроизвести. Образовательное учреждение – это то, которое этого профессионала сделает и позволит ему вставиться вот в это место и знать, как это все одно с другим соединяется и связано. Если главное в воспроизводстве – это процесс трансляции культурных норм, деятельностных норм, и воспроизводство в социальных ситуациях, спрашивается, а при чем здесь системность? Ведь, с одной стороны, это все, во-первых, на то представление о системе, которое вводил Кандельяк и Бертоланс, это вообще-то не похоже, это раз. Но, с другой стороны, давным-давно все говорят про системы деятельности. И система деятельности – это такая же, как бы, обычная вещь, как сказать, допустим, там, я не знаю, экономическая система. Вот. Или мировая система какая-нибудь. Мировая, вот сейчас говорят, кризис мировой финансовой системы. Да? Это тоже система деятельности. Да? Вот, сколько, мировая, не просто финансовая, а мировая система финансовой деятельности сейчас рухнула. Вот. Если деятельность как-то связана с системностью, то возникает вопрос «как?». Возникает вопрос «как?». Потому что то представление, которое вводил Бертоланки, когда речь шла о некой целостной совокупности элементов, которые между собой взаимосвязаны. С одной стороны, здесь вроде есть элементы, которые взаимосвязаны, но здесь главный процесс. Процесс трансляции и, соответственно, воспроизводства. Он такой двойственный процесс. И, смотрите, в рамках деятельностного подхода было сформулировано совершенно другое системное представление. А именно представление о системах деятельности. Отсюда взялось то, что стало называться системодеятельностным подходом. То есть до сих пор это как бы только деятельностная трактовка. Да? Попытка решить то, чего не решала наука до сих пор. И эта деятельностная трактовка или деятельностный подход вылился в конце концов то, что стали называть системодеятельностным подходом. У нас как раз тема про это, про систему деятельности. Вот Смотрите, я опять рисую вот это стандартное классическое представление о системе, которое использовал и Тендельяк, и Бертоланки, и другие системы. То есть совокупность элементов, взаимосвязанных между собой и образующих определенную целостность. Называется система. Вот. А в деятельностном плане это не годится, как я уже сказал, по двум причинам. С одной стороны, нет процессуальности здесь, вот. А деятельность это процесс. Вот. Мы все, когда делаем, мы все время движемся куда-то. А с другой стороны, это не годится в том смысле, что эта трактовка системы представляла из себя такое натуралистическое представление системы, что вроде вот вокруг нас одни системы. А предположение, которое было сделано, а потом, соответственно, и доказано, я подчеркиваю, предположение, исходное предположение, состоит в том, что систем не бывает самих по себе. Вот здесь, вот, допустим, вот стоит система, техническая система, называемая телевизором, типичная система. Это не от Господа Бога. Это результат определенной деятельности. И смотрите, и система возникает только тогда, когда сама деятельность устроена системно. И тогда и результат, который из деятельности вываливается, например, вот этот телевизор, можно называть системой. Спрашивается, а что это значит, что деятельность должна быть устроена системно? И дальше, смотрите, дальше родилось то, что стали называть системный подход 2, под номером 2. То есть имею в виду, что первый это тот, который на Западе был сформулирован Тендельяком и Бертоланки. Да? А это другая трактовка системы, она применительна к деятельности. Не применительна к натуральным объектам, но применительна к деятельности. И смотрите, вот этот объект как результат деятельности, ну, например, телевизор, как некая система, он возникает только тогда, вываливается из деятельности, если сама деятельность устроена системным образом. А что значит, что деятельность устроена системным образом? И возникло, смотрите, такое представление, что система – это вот четыре таких плана рассмотрения системы. Четыре плана рассмотрения. Первый план – это рассмотрение деятельности как процесса. Деятельность как процесс. И процессы разные. Один процесс, самый главный, я уже назвал, процесс воспроизводства и трансляции культуры. А кроме этого есть еще процесс функционирования деятельности, процесс развития деятельности, управления деятельностью, вплоть до процесса захоронения. Вот в нашей стране сейчас очень жестко стоит проблема захоронения деятельностей. Тех, которые отжили свой век, но с которыми неизвестно, как деваться, куда деваться. Людей не выбросишь. Люди должны есть, пить, значит, и вообще существовать. Значит, если начать разламывать то, что когда-то десятилетиями складывалось, сейчас уже ничему не соответствует, то будет, в общем, гуманитарная катастрофа в стране. Как делать так, чтобы, соответственно, вот процесс захоронения отжившего, он вообще существовал. Ну, например, что делать с хрущевками, да, вот, значит, которые заполонили, значит, пол страны. Разные страны по-разному из этого выходят. Вот японцы, например, значит, процесс захоронения они по-своему оформили. Ну, например, применительно к этой строительной отрасли. Ну, вторично это да. Это всякие отходы и так далее. Это вот, опять же, сохранение результатов прежней деятельности. А применительно к этому это один японский вариант. Таких вариантов может быть много. Они провели через все необходимые инстанции закон, в соответствии с которым ни одно здание на территории Японии не может существовать больше 50 лет. Вот. Если оно существует 51 год со дня своего создания, оно превращается в памятник архитектуры истории Японии, и там по закону его нужно под компакт, его нужно, в общем,
сдувать все пылинки, гигантские деньги, обязанные они государство выделять, значит, под это дело. И военные японцы доводят до 49 лет и взрывают, и строят новое. Ну, это вот один из способов захоронения. Поэтому, смотрите, деятельность должна быть рассмотрена как процессы. И смотрите, и в системе главное, в системе деятельности главное процесс. А всякая система деятельности вокруг какого-то процесса. Спрашивается, а что вокруг этого процесса должно быть? И что должно быть системно связано с этим процессом? Вот прямо противоположное относительно процесса – это деятельность как материал. Всякая деятельность захватывает определенный материал, и разные деятельности работают с разным материалом. Материалом называется то, что должно подлежать преобразованию, изменению. Ну, например, материалом может быть просто обычный грунт, да, который там что-то с ним делает. Преобразую, например, в кирпичи или во что-то другое. Материалом могут быть люди, когда их, например, нужно обучать. Значит, материалом может быть там у журналиста, там другое называется материалом, там какая-то ситуация, которую он описывает. Да? Но деятельность, всякая деятельность должна быть, значит, соответственно, оснащена совершенно определенным материалом. И, соответственно, под определенный процесс, совершенно определенный материал должен быть. Здесь должна быть системная связь. А в промежутке между этими двумя прямо противоположными вещами, процесс и материал, должно быть еще два системных плана. Два системных плана. Деятельность должна быть рассмотрена как функциональная структура. Функциональная структура. Со структурами, вернее, функциональная структура предполагает, вот так вот я нарисую, вот функциональная структура, это структура функциональных мест. И смотрите, всякая деятельность создана из функциональных мест. А в обыденной жизни это, например, называется должностное место. Человек может занять определенную должность, вот, значит, его могут по конкурсу провести, и он занимает, допустим, должность, значит, там, директора, или там, если выбирает должность там, президента, или еще какое-то. Но все должности это некие функциональные места, и там определенную функцию должен делать по отношению к другим функциональным местам. И всякая деятельность может быть рассматрена с одной стороны как процесс, а с другой стороны как функциональная структура. И в этом смысле, смотрите, человек – это наполнение функциональных мест деятельности. Не человек деятельность осуществляет. Не у человека деятельность, как некоторые или большинство думают. А наоборот, деятельность должна быть определенным образом развернута, как совокупность взаимосвязанных функциональных мест. И должны быть подготовлены в системе образования, образовательных структурах должны быть подготовлены люди, которые способны занять функциональные места, определенные места. Да. И если он просто так с неба или откуда-то взялся, неоткуда, как у нас говорят, нужно, чтобы значит, там, собственник был эффективный. Спрашиваю, что такое собственник эффективный? Нужно, чтобы он эффективно управлял. Чтобы он эффективно управлял, нужен не мешок денег. И не собственником он должен быть. А он должен быть профессионалом в управлении, чтобы занять это функциональное место управляющих. У нас просто все с ног на голову ставится с этой рыночной реформой, когда вообще все, даже те культурные нормы деятельности, которые раньше были, они все, в общем, значит, либо вообще рубятся, либо непонятно, что с ними происходит. То есть деятельность должна быть представлена как сложная структура функциональных мест, которые должны быть наполнены соответствующим, заняты соответствующим наполнением. В определенных местах это должна быть человеческая активность, а в других местах
функциональных, это должен быть, например, исходный материал, который он должен быть совершенно определенный в этом функциональном месте. Этот фломастер из какого угодно материала не сделаешь, он должен быть совершенно определенным. Я вообще понятно говорю?
Понятно.
И, наконец, следующий пласт. Вот смотрите, функциональная структура как бы от процесса идет. То есть функциональная структура разворачивается как такая совокупность функциональных мест, которая как бы может замкнуть на себя процесс. Функциональная структура – это остановленный процесс. Процесс может течь только через эти функциональные места. Понятно, да? То есть это как бы отсюда. А вот этот план деятельности, он идет от материала. Материал – это некое такое, ну, если хотите, абстрактное обозначение определенного типа материала. Ну, например, пластмасса. Да? Пластмасс, во-первых, миллион разных. А с другой стороны, пластмасса, она должна иметь еще определенную конфигурацию, форму. Или, как говорят, морфологию материала. Морфология – это, опять же, с греческого – это форма этого материала. Вот этот следующий план – это деятельность как морфология материала. Морфология материала. И когда образовательная структура готовит специалиста, то с одной стороны, она, образовательная структура, должна нормы культуры вменить этому будущему специалисту. А с другой стороны, сама морфология вот этого ученика, она тоже очень значима. Ну, вы все работаете в образовательных учреждениях, вы прекрасно понимаете. С одним учеником легко работать. Он, предположим, из хорошей семьи, хорошо воспитан, он с детства, в общем, умненький, да, значит, там, может быть, наследство какое-то приличное. А с другим работать тяжело. Вот его морфология, вот эта биологическая, и, значит, его история человеческая, его семьи там и так далее, она не позволяет, допустим, определенные функциональные и культурные вещи ему вменить. Полно таких. Да? А вот смотрите, система деятельности, если ее развертывать, она предполагает, что вот эти вот все вещи, они должны быть друг с другом связаны системным образом. То есть если процесс, то и материал, и морфология, и функциональная структура должны соответствовать друг другу. И если это здесь начинает рассогласовываться, или если это мы вообще не видим, вот большинство людей это вообще просто не видят, да, вот, ну, как, если не научиться, и не понимают, и не видят следовательно. Mm-hmm. Вот. То есть системы деятельности не будет. Вот отсюда берется вот то, что называется система деятельностный подход. Я возвращаюсь к началу сегодняшнего вот этой пары, пары пятого часа. Когда вы после перерыва пришли. Я начал с чего? Смотрите, не в объект нужно пялиться, а в то, как устроена деятельность, как благодаря чему мы и за счет чего мы чего-то делаем. Да? И вот это чего-то, с одной стороны, должна быть устроена как определенный акт. Этот акт должен быть встроен через культуру, значит, в социум, да? И здесь место образовательных структур. А с другой стороны, все это вместе, вокруг вот этого, этот процесс, тот же самый процесс воспроизводства или функционирования, или управления, или производства, он должен еще вот таким образом, системным образом обустраиваться. И это называется системный подход 2. Чтобы его отличать вот от этой системы. Это система 1, а это система 2. Система 2 только если работаешь в рамках деятельностного подхода. Это неприменимо к натуралистическим всяким представлениям. А дальше вот теперь мы дошли до пункта, когда нужно немножко поговорить про управление. Вот без всего того, что я до сих пор проговорил, говорить про управление было бессмысленно. Управление с точки зрения системы деятельностного подхода совершенно иначе трактуется, чем обычные, обыденные представления об управлении. Я сейчас немножко про это тоже поговорю.
Может, вопросы какие-то появились?
Да пока нет.
Вот из этого можно сделать вывод применительно к нашему этому, то, что мы занимаемся обучением, вообще, что нужно, я вот как представляю, нужно разумное сочетание практики и теории.
Конечно, это безусловно.
Сама по себе теория, она мало чего дает. Да, конечно. Вот смотрите, когда речь заходит про управление, то некоторые люди вообще не задумываются. Слово «управление» как бы понимается каждым по-своему. А многие думают, что и все так понимают. Вот он определенным образом понимает. И думают, что все точно так же понимают. Если начать разбираться, ну вот просто для примера. Значит, я там в университете читаю курс «Финансовый менеджмент». Слово «менеджмент», если вы посмотрите в любом русском или русско-английском словаре, просто «управление». Да? «Финансовый менеджмент», «финансовое управление». И безотносительно вообще что, к тому, что там у них, у американцев, у англичан, у англоязычных людей, вот то, что они называют финансовый менеджмент, это совершенно специфический тип управления. Это совершенно не такой, какой, допустим, в нашей стране главенствующий или там наиболее распространенный. Вот смотрите, существует, ну я не знаю, десяток разных типов управления. Все называются одним и тем же словом. Но за ним стоит, за каждым из этих типов стоит просто совершенно разный способ работы. То есть разная как бы деятельностная структура. Да? Я просто некоторые назову. Вы их сами знаете. Первое. Например, управление – это сбор информации и принятие решений. Полно людей думают, что только такое управление существует. И начальники самых разных уровней – они так зачастую представляют, если он управленец, он должен принимать управленческие решения. Да, вот, значит, там, управленческие решения. Но это один из способов. Второе, например, значит, управление, если вы посмотрите учебники менеджмента, особенно переведенные или написанные нашими русскоязычными людьми, а наши люди в большинстве своем до сих пор живут в 15-м, а то и в этом, в 20-м веке. Вот. Значит, управление – это воздействие субъекта на объект. Субъект – объект – это воздействие.
А что-то не понимает?
А все что угодно. Значит, ваш коллектив, если вы руководитель, вы можете его считать объектом, вы на него воздействуете, на своего подчиненного наорали, или там еще что-то сделали. Воздействовали. Он пошел...
Прогул сделал.
Да.
И адресовал объектом студента.
Да. Но я просто перечисляю разные способы работы. И это не есть принятие управленческого решения, это воздействие. Вот. Третье. Очень многие представляют управление как... управление с обратной связью. И известный из кибернетики есть Норберт Винер, знаменитый классик, который первый нарисовал вот эту схему. Это управляемый объект, а это управляющий. Вернее, управляющая, управляемая система, а это управляющий. Системы. И существует обратная связь. Некоторые так и думают, что вот управляющая система – это орган управления, управляемая система – это та, которая там ниже рангом находится, и, соответственно, должна быть обратная связь. Ну, если вспомнить, как Норберт Винер, значит, получил эту схему с обратной связи, и вспомнить, какую задачу он при этом решал, а он решал простую задачу. Это была война, и ему дали, сколько он был известным математиком, вот, ему по-нашему ход договорную работу предложили военные, значит, разработать автоматическую систему наведения зениток на летящий самолет. Поскольку эти зенички стреляют, очень много патронов идет мимо, да, 90% мимо, один попадает.
Соответственно, стала такая задача. Слишком большие отходы, значит, слишком затратное мероприятие сбить самолет. Значит, была такая поставлена задача. Разработать систему автоматического наведения, чтобы когда зенитка наводится, чтобы она, в общем, 90% попадала, а здесь наоборот. Но эту задачу решил. За счет введения вот этой схемы обратной связи. То есть сигнал должен поступать обратно, и зенитка должна, соответственно, этому сигналу корректировать. Вообще-то это не управление, это регулирование. Это регулирование. Типичная система автоматического регулирования с обратной связи, это он, извините, бачок в унитазе. Да? Ты спустил воду, значит, раз, значит, опять через систему обратной связи она заполнилась и остановилась. Значит, есть еще один тип действий, которые тоже называются управлением. Это называется социальная схема управления. Есть иерархические уровни, вышестоящие, нижестоящие. На вышестоящем уровне, ну, например, начальник, на нижестоящем уровне подчиненный. Начальник вырабатывает цели и задачи, спускает их на нижестоящий уровень в виде приказов, распоряжений, указов и так далее. А подчиненный должен двигаться, не рассуждая. Если он начнет рассуждать, понятно, да? Он просто снимает на это функциональное место, да? Его выбрасывают, ставят другого, и все опять повторяется.
Это как в армии.
Это как в армии. И вообще как в нашей стране.
Да.
Почти повсеместно. Вот. Вы это можете видеть даже по телевизору применительно к президенту. Каждую неделю садится рядом с ним какой-нибудь министр, губернатор или кто-то, и он таким мягким, кратчевым голосом говорит, надо сделать вот то-то-то. Да? Есть и пошел. Да? Попробуй не сделать. Да? Тут надо с губернатором светишь. Или с министром. Вот. Да. Да, ну и еще один, пятый, я назову, на самом деле их больше, просто время жалко. И пятый, например, это просто совершенно другой тип управления, который называется рефлексивное управление. Рефлексивное управление. Это управление косвенное, не предусматривающее никаких административных подчинений, когда один другому приказывает. Вот типичное рефлексивное управление, это, допустим, на финансовом рынке есть биржевое табло, на бирже, вот это биржа, есть биржевое табло, где есть какая-то котировка. Ну, то есть котировка доллара или там, значит, котировка какой-то бумаги. И есть, значит, рынок, где заключают там какие-то сделки, покупают, чего продают. И смотрите, покупая, продавая там товар или значит, какие-то бумаги или те же самые доллары. Вон у нас дежучки стоят около магазина «Алмаз». Значит, всегда к ним можно подойти и, значит, доллары купить, доллары продать. Значит, вот спрашивается, это ими что, никто не управляет? Вроде как бы нет, да? На самом деле существует очень жесткая система рефлексивного управления. Прежде чем продать доллары тому, он смотрит вот сюда на котировку и, соответственно, ориентируется на то, как доллар идет вниз, доллар вверх идет и, соответственно, устанавливает цену. Специальная система косвенного воздействия на тебя, хотя никто тебе не приказывает. Но ты не продашь доллар за 100 рублей, и ты не будешь продавать за 5 рублей. А ты сначала посмотришь на эту котировку, что там, значит, там в интернете или в другом месте по этому поводу сказали, и какой курс вчера был, или сегодня, с утра. Вот смотрите, все это называется управление. И все это как бы с разных сторон, что-то там деятельностное захватывается, чего-то не захватывается. Вот система деятельностный подход трактует управление очень специфическим образом. Очень специфическим образом. Во-первых, система деятельностного подхода, когда стали разбираться с управлением деятельностью, имеется в виду с управлением деятельностью, И смотрите, с одной стороны, с управлением деятельности, здесь всякая деятельность управляема. Не бывает неуправляемых деятельностей. Это бардак, это хаос неуправляемый. Деятельность всегда управляема. С другой стороны, смотрите, само управление – это тоже деятельность. И смотрите, возникла такая очень странная с точки зрения традиционной науки модельная конструкция того, что называется управление. С одной стороны, есть деятельность номер один, ну, например, производственная деятельность, или образовательная деятельность, или любая другая деятельность. И в этой деятельности вот все то, что я сейчас рассказывал. Значит, есть самое главное, это воспроизводство и трансляция культуры, есть акты деятельности, они постоянно воспроизводятся. Значит, есть системная организация этой деятельности, то есть процессы вокруг него, и функциональная структура, и материальное наполнение, все, в общем, взаимосвязано. А когда заходит речь об управлении, то это означает такую вещь. Над этой деятельностью настраивается другая деятельность, деятельность 2, и она начинает управлять этой деятельностью 1. Смотрите, в каком смысле управлять? Не в смысле вот этой социальной, начальственного подчинения. Это как бы один из фрагментов вытащенный, и как бы все остальное вычищено оттуда. Когда, ну по принципу, я начальник, ты дурак, ты начальник, я буду дураком. А деятельность, смотрите, деятельность вообще безлична. Вот я хочу очень жесткую вещь вам сказать. Она не всеми воспринимается, некоторые просто штыки воспринимают. Смотрите, деятельность, вообще-то говоря, может осуществляться без людей. И очень часто, если вы посмотрите, например, на японские какие-нибудь там концерны, по телевизору иногда показывают, допустим, цех Toyota, да? 2 километра длиной,
или
нет, да. И ходят там, значит, 2-3 человека наладчика, а остальное манипуляторы и...
Но они не управляют, эти 2 человека.
Вот смотрите. И обратите внимание, они не управляют, они ходят и смотрят. Это вот сломалось или значит, нужно чуть-чуть подладить.
Система уже ранее была уже
заложена. Вот смотрите. И утверждается такая вещь. Человек – это наполнение функциональных мест. Хоть здесь, хоть вот здесь. Это не есть главное в деятельности. Деятельность подчиняет себе человека, а не человек деятельность. Если человек начинает под себя подминать деятельность, деятельность разваливается. Вот это касается не только как бы вот этой субстанции, которая называется деятельность. Еще в 19 веке был знаменитый немецкий лингвист и языковед Гумбольдт, Вильгельм Гумбольдт, ну известная фамилия, да? Вот. Вильгельм Гумбольдт, он очень много сделал в языкознании, он классиком считается. Одна из самых фундаментальных его как бы идей и тезисов, которые он отставил всю свою жизнь. Не человек владеет языком, например, русским, немецким, а язык владеет человеком. Язык – это такая субстанция, в которую вот так можно анализовать. Есть язык, а люди своими головками в этот язык вставляются. И язык владеет человеком, а не человек языком. И смотрите, то, что может китаец, говоря на своем китайском языке, то не может англичанин, говоря на английском языке. А русский, он вообще и не восточный, и не западный. И каждый язык накладывает очень жесткие ограничения на то, что человек делает или воспринимает. Ну, например, вот масса, жалко время уже на исходе. Ну, просто для примера. Значит, вот у нас здесь, если ехать на Байкал, есть там такой поселок, который называется Большая Речка. Знаете, да?
Знаю.
Попробуйте перевести на английский язык. Ни один англичанин это понять не может. Поскольку если речка, она маленькая, но она большая. Понимаете? Язык – вещь очень жесткая. Он некоторые вещи не позволяет делать.
Ну, например, в английском языке нельзя себе представить, что деятельность – это некая субстанция, одна для всех. У них там activity – это индивидуальная активность человека. Вот. Русская, немецкая деятельность это не индивидуальная деятельность человека. Это некая субстанция, например, финансовая деятельность, это не деятельность отдельного человека. Или педагогическая деятельность, это не деятельность отдельного человека. Его нужно специально учить и вставлять в эту деятельность. А эта деятельность должна быть определенным образом устроена. Вот японцы это очень легко понимают и у себя это обустраивают. Американцы это понять не могут. Хотя очень стараются. Для этого изучают другие языки и пытаются это делать. Причем очень интенсивно. Как вы поняли, что это, вообще-то говоря, совершенно другая область. И совершенно невероятные возможности возникают в связи с этим. Вот. Они, соответственно, этим очень интересуются. Наши методологи туда в огромном количестве ездили по приглашению читать лекции в разных университетах. Большие деньги платят за это. С тем, чтобы освоить это дело. Вот. Но я возвращаюсь к управлению. Управление – это деятельность над деятельностью. Это деятельность над деятельностью. А если вот эту первую деятельность представить как вот тот процесс преобразования чего-то, причем он сам по себе протекает. Деятельность возникает только тогда, когда мы можем себе позволить эту деятельность, которой мы управляем, дать возможность самостоятельного движения. Вот это руководство, когда начальник просто приказывает, а ты это сделаешь, это к управлению не имеет отношения. Руководство – это редуцированная, урезанная или обрезанная деятельность. Руководство не предполагает, вот само русское слово «руководство» – это когда ты рукой как бы водишь, а то, кем ты руководишь, он является твоим средством. Деятельность, когда ты управляешь, ты должен предполагать, что то, чем ты управляешь, имеет самостоятельное движение. И это тоже деятельность, тоже целенаправленная, тоже осмысленная, и тоже на что-то нацеленная. И твоя задача только в ту или сторону, в ту или другую сторону, соответственно, этот процесс отклонять. Не более того, не глушить его, не приказывать, а с помощью специальных средств вот этих деятельностей, ну, грубо говоря, с помощью ограничений и стимулов, да, ты этот, можешь в ту или другую сторону этот процесс отклонять. Но эта деятельность все равно остается этой деятельностью. Когда мы говорим «управление в образовании», это означает, что те процессы, которыми вы управляете, вы должны представить как деятельностные в полном смысле слова. Это деятельность, которую нельзя глушить, она должна сама по себе двигаться. А вы, настраиваясь сверху, и свою деятельность организовать так, чтобы то, чем вы управляете, соответственно, направлять туда или сюда.
А не приходит этот способ деятельности, способ регулирования?
Нет, регулирование – это одна из редукций, опять же, деятельности. Деятельность предполагает, что у вас здесь есть цель, которую вы должны достичь, управляя вот этой деятельностью. Ну, например, превратить образовательное учреждение не только в систему подготовки тех кадров, которые уже нужны, но и такие кадры готовить, которые, например, позволят сделать там инновационное развитие в обществе или еще что-то. То есть без такого понимания деятельности над деятельностью система деятельностных подходов не реализуем вообще. Не знаю, насколько это доходит, насколько это понятно. Я просто вынужден это все почти скороговорками говорить. Но вот у меня уже заканчивается время.
Попроще, какое управление самое полезное для дела?
Самое полезное вот такое. Управлять, это когда, вот смотрите, различают такие вещи. Есть руководство,
Это одно понятие. Есть организация, это другое. Организатор – это не руководитель, хотя у нас это почти смешивается.
Да.
Есть управление, и это не организация и не руководство. И есть политика, и это есть и не организация, и не руководство, и не управление, а нечто четвертое. Руководство – это когда вы можете себе позволить того, кем вы управляете, не считать человеком или не считать деятельностью. Ну, например, в армии. Солдат – не человек. Как полковник, который нас учил в университете, был, значит, нас на классе студентов, он говорит, от меня до следующего столба шага марш. Вот, значит, он себя человеком не считает столбом, значит, там тут следующий столб. Вот. И того, кем он управляет, тоже. Это типичное руководство. Это когда вот вся деятельностная начинка вот здесь обрезается и остается только голая активность. Ты управляешь активностью, ты ее туда-сюда направляешь. Вот. Она не твоя, а чья-то. Да? И ты этой активностью управляешь. Не более того. А организация – это другое, это не есть руководство. Организация – это когда у тебя есть много разных вещей, и ты их стягиваешь. Да, вот. Куда-то, да? Вот.
Для достижения единой.
Да. Вот когда ты из чего-то, из многого разного, что-то создаешь целостное. Например, ту же самую систему деятельности. Это организация. Смотрите, организация есть предварительное условие возможности управления. Если ты не организовал этот процесс, которым ты будешь управлять, управлять нельзя. Некоторые считают наоборот, ты сначала управляешь, а потом организовываешь. Это бессмыслица полная. Вот типичный пример управления, когда управляешь автомобилем. Ты не автомобилем управляешь, на самом деле. Автомобиль в руках твоих средств. Ты управляешь процессом движения. Ты этот процесс, у тебя есть цель доехать вон туда, значит, на другой край города. И ты эту траекторию движения направляешь таким образом, чтобы эту цель реализовать. Автомобиль в твоих руках есть средство управления вот этим процессом. Управляют всегда процессом. Процесс нужно предварительно организовать. Значит, и, соответственно, иметь средства воздействия на этот процесс, на его отклонение. Ну а политика это тогда, когда вот такое управление невозможно. Политика возникает тогда, когда по отношению к одному и тому же процессу, вот это процесс, деятельностный какой-то процесс. Значит, если невозможно организовать другую деятельность, которая бы управляла вот этим процессом, ну, обычно это всегда делается. Ну, например, в этом университете есть ректорат, который есть особая структура деятельности, которая управляет другим процессом, ну, например, учебным процессом. Да? И этот учебный процесс отклоняет туда-сюда. Значит, если я или кто-то другой там начинаю заниматься какими-то другими вещами и пытаюсь там как-то помешать этому процессу. Ну, например, отпуская там студентов, значит, там за час до окончания, да, или занятия не прихожу, да, значит, эта система управления, она должна на это дело реагировать. И, соответственно, приводить вообще это чувство, да, того, кто это делает. Но не всегда и не для всех процессов деятельности возможна вот такая настройка управленческая, тоже деятельностная. Вот в этом случае возникает то, что называется политика. Политика – это когда попытка управления из совершенно разных фокусов управления одного и того же. И возникает политическая борьба между вот этими настройками. Одни, ну, отсюда партии берутся, да? Одни коммунисты, они из своих соображений пытаются, значит, предлагать чего-то делать, да? Другие, там, я не знаю, рыночники или демократы, они из своих позиций. Третьи, там, консерваторы или там, фашисты или еще какие-то. Разные есть представления о том, как
и с помощью чего и ради чего следует управлять. И возникает между этими силами возникает борьба политическая. Борьба за захват единого фокуса управления, то, что называется властью. Ну и, соответственно, в цивилизованных обществах эта политическая борьба, она вводится в определенные юридические рамки, то есть нельзя там юридическая рамка, то есть определенные правила этой борьбы. Нельзя там бомбы использовать, да, еще там чего-то, значит, в этой борьбе, значит, и так далее, она цивилизованная должна быть. Вот. Но она всегда кончается одним. Значит, кто-то побеждает, и тогда ему достается это управление. И тогда уже, соответственно, политика заканчивается. Значит, президент, который в политической борьбе был избран президентом, он становится главным управленцем. И он уже перестает быть политиком. Ну вот я бы на этом закончил, хотя я понимаю, что все это сумбурно, но моя задача, я с самого начала сказал, вас только познакомить чуть-чуть. Значит, кому это интересно, всегда можно найти, значит, в интернете, и не только в интернете, материалы, значит, по деятельности, теории деятельности, системе деятельностного подхода. В интернете набирайте, значит, в поисковике любое из этих словосочетаний, и там, соответственно, может вывалиться масса чего, и адреса, значит, сайтов, и, соответственно, материалы. Вот. Или наберите Щедровицкий Георгий Петрович, там вывалится вот такая куча. Значит, Монблан. Теперь уже опубликовано очень много, очень много. Ну, я бы вот на этом закончил.
Спасибо большое. Конечно, такая тема.